Встреча. Личный самолет Джона Вилкса плавно поднялся в воздух и сделал несколько прощальных кругов над взлетной площадкой. Через иллюминатор Джон видел доктора Мюллера, президента университета, и доктора Веста, декана факультета. Оба они махали руками на прощание. «Вы получили большое удовольствие от встречи с бывшими однокурсниками, доктор Вилкс?» Джон взглянул на Дженнис, молоденькую стюардессу, которая вместе с пилотом составляла его экипаж. «Я...» — начал он, но только пожал плечами. «Как объяснить этой девушке, что произошло на этой встрече, от которой он ожидал так многого? Как объяснить, если и сам не мог понять случившееся?» «Было хорошо, спасибо», — ответил он стандартной фразой. Девушка улыбнулась и продолжила. «Думаю, что вы самый знаменитый выпускник. Представьте, всемирно известный нейрохирург приезжает на встречу с бывшими однокурсниками и дарит лабораторию для научной работы. Лаборатория Вилкса. Хорошо звучит? Представляю, как друзья завидовали вам!» Джон едва заметно улыбнулся, довольный ее словами. «Я был одним из почетных гостей в зале для приема в доме президента. Знаете, когда я был студентом, то помогал строить этот зал. Тогда же дал себе слово, что у меня будет еще больший дом, что я приду в этот зал как почетный гость и подарю университету здание, на котором будет написано мое имя. А в то время у меня нечем было уплатить за учебу». «И вы добились всего этого?» «Ваша речь при передаче лаборатории вызвала бурю аплодисментов, доктор Вилкс, правда?»
«Даже Боб Хоторн аплодировал», — заметил он.
«Я не слышала о нем. Он тоже важное лицо». Джон рассмеялся искренне и по-детски.
«Никто не слышал о Бобе Хоторне. Мы жили в одной комнате, когда учились на первом курсе, всего 6 недель. Он был очень способен, мог бы стать великим ученым, если бы захотел. Мы даже собирались вместе начать практику. Уверен, что он смог бы добиться большего, чем я».
«И что же помешало?» — с интересом спросила Дженнис.
«Одна странная, я бы сказал, даже глупая вещь. Однажды вечером он пошел на богослужение с девушкой из его группы. Ночью разбудил меня, чтобы сообщить, что он получил спасение».
«Получил спасение?» — рассмеялась Дженнис. «Что он имел в виду?»
«Уверял, что он и его девушка Кейт, оба они получили спасение. Твердил мне об этом каждый день. Мне надоело слушать его, и, наконец, я сказал, чтобы он замолчал или ушел из моей комнаты. И он ушел на следующий же день».
«И что с ним было дальше?»
Джон знал, что Дженнис говорит с ним, потому что это входит в ее обязанности. Но ему нравилось, что кто-то слушает его. Кроме того, беседа с Дженнис отвлекала от неспокойных мыслей. Он и Кейт поженились сразу после окончания университета. Он поступил в духовную школу, он мог бы взять большую церковь, иметь престижное место и хорошее обеспечение, но вместо этого они поехали с миссией, знаете куда? В Африку. Когда новые власти несколько лет назад изгнали оттуда миссию, они отправились в индейскую резервацию на Западе. И знаете, они приехали на встречу в старом автомобиле с палаткой и спальными мешками.
«Человек вашего возраста?»
Дженнис покраснела и постаралась исправить свое нетактичное замечание. «Я хочу сказать, что человек, который по своему возрасту должен бы достичь большего в жизни». Она помолчала, потом опять спросила. «По крайней мере, он не пытался испортить вам встречу?»
Джон взглянул в окно на плывущие мимо облака. Не Боб лишил его ожидаемой радости от встречи и своего подарка. Он признавал, что событие не стало таким радостным, каким он представлял.
«Нет-нет», — ответил он на вопрос Дженнис. «Боб даже привел кого-то ко мне после официального обеда. Мне кажется, что те люди смотрели на меня с чувством, похожим на преклонение. А как же иначе? А где Боб и его жена живут сейчас?»
«В трейлере, в резервации».
«Боб говорит, что так много работы повсюду, что он не может уйти и оставить труд евангелизации. Знаете, моей первой жене понравилась бы такая жизнь, а другие две жены оставили бы меня гораздо раньше».
Джон невесело засмеялся. Он редко говорил о своих неудачных браках. Женитьба на каждой из троих была частью проблемы его неудавшейся личной жизни. Он знал, что всегда ставил на первое место работу и пациентов. Третья жена оставила его почти 15 лет назад. И он навсегда оставил мысль о женитьбе и благополучном семейном очаге.
«Возможно, Боб в глубине сердца позавидовал вам», — предположила Дженнис.
«Не думаю», — задумчиво произнес Джон.
Целый год он лелеял надежду, что Боб будет на встрече и презентации лаборатории Вилкса университету. Джон очень хотел показать бывшему товарищу, чего тот мог бы достичь, если бы не попался на удочку религии. Как ни странно, Боб проявил искреннюю радость, видя успехи Джона. Как ни старался Джон найти в нем хоть малейший признак зависти, он ничего подобного не увидел.
«Сегодня утром Боб пришел ко мне в номер», — продолжал Джон, «и сказал, что ему очень важно знать, прежде чем мы расстанемся, нашел ли я спасение. Он сказал, что еще не поздно, пока я жив. Он дал мне несколько евангельских брошюр и попросил внимательно прочитать их. Знаете, Дженнис, он говорил и вел себя так, будто ему жаль меня, как будто у меня нет чего-то драгоценного, того, чем владеет он».
«Жаль вас?» — удивленно воскликнула Дженнис и рассмеялась. «Кто может жалеть вас, доктор Вилкс? Вы богатый, все еще красивый, знаменитый, и вы спасли тысячи жизней своим искусством хирурга. Мистер Хоторн ничего не достиг по сравнению с вами».
Джон откинулся на спинку сиденья и закрыл глаза. От слов Дженнис он почувствовал некоторое утешение. Недавно он стал задумываться о том, что стареет и скоро не сможет оперировать. Хотя немного раньше он уверял себя, что у него впереди годы. Он не любил думать о смерти, хотя постоянно сталкивался с ней. Видел, как умирают люди.
Джон задремал. Его разбудило легкое прикосновение Дженнис.
«Извините, доктор Вилкс, пилот предупредил, что мы входим в полосу шторма. Пристегните ремень, пожалуйста».
«Ничего серьезного, сэр», — послышался голос пилота из динамика.
Дженнис села напротив Джона. Не успела она пристегнуть свой ремень, как самолет начал бросать из стороны в сторону. Внутренний страх овладел им. Ему казалось, что тряска продолжалась долго, но, посмотрев на часы, Джон увидел, что прошло всего несколько минут.
Они были уже над аэродромом. Шасси коснулось земли. Джон посмотрел на Дженнис. Она была бледная и взволнованная.
«У меня есть таблетки, которые вам помогут», — сказал он и опустил руку в карман.
Но вместо коробочки с таблетками его пальцы нащупали трактаты.
Джон слегка нахмурился и вытащил трактаты, которые дал ему Боб.
«Еще не поздно, доктор Вилкс!» — услышал он голос пилота.
«Еще не поздно?»
Внезапно Джон вспомнил, что Боб сказал такие же слова. «А самолет был в опасности», — подумал Джон. «Мы могли бы разбиться». Он тряхнул головой, как бы отгоняя эти мысли. «Простое совпадение», — старался он уверить сам себя. Он дал Дженнис таблетки, поблагодарил ее и пилота и вышел из самолета. Шофер взял вещи и пошел к машине, которая их ждала. Джон удобно уселся на мягкое сиденье. «Едем домой», — сказал он.
Закрыв глаза, он размышлял.
«Дженнис права. У меня есть все, что может пожелать человек», — прошептал он. Через некоторое время он достал трактаты и хотел выбросить их, но что-то удержало его.
«Ничего не случится, если я прочитаю их», — сказал он себе.
Джон развернул первую брошюру и начал читать. Она возбудила интерес. Он собирался приняться за другую, но уже подъехали к дому. Войдя в кабинет, Джон, не раздеваясь, продолжал читать. Внезапно глаза его остановились на вопросе, отпечатанном крупным шрифтом. «Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою?»
Сердце его дрогнуло, и он медленно перечитал эти слова еще раз. «Да, у него есть все, но Боб спрашивал его о душе». И вот теперь он знал, что у него полная неопределенность относительно спасения собственной души.
«Но я спасал жизнь многих», — старался защитить себя Джон. «Я делал добро всю жизнь и помогал другим».
Но в следующей брошюре было написано: «Добрыми делами не оправдается пред ним никакая плоть».
Выходит, что недостаточно делать добрые дела. Похоже, что это написано прямо для него. Он использовал знания, чтобы спасать жизнь, но только Христос может спасать души.
«Боб прав», — решительно произнес Джон.
«Если бы я слушался его лет 5 или 10 тому назад, я мог бы сделать намного больше, чтобы помочь людям».
Он дочитал трактат, склонил голову на руки.
«Прошу тебя, Иисус, возьми мои грехи, прости, войди в мое сердце и будь моим спасителем», — молился он с сокрушенным сердцем.
Джон поднял голову. Он улыбался.
Наверное, Боб сейчас обедает, но он не рассердится на его телефонный звонок.
Да, Джон позвонит ему и сообщит, что его старый товарищ по комнате нашел спасение, что он теперь его брат во Христе.
«Нам предстоит еще одна встреча», — подумал Джон,
«и эта встреча будет на небесах».